Глава 22. Я неторопливо поднимался по склону холма к церкви. Ощущая дорожную грязь на всем теле, с трудом ступая усталыми ногами, чувствуя боль в спине, я мечтал только об отдыхе. Однако времени у меня было немного. Я задумался над словами старого Уилфа. Он, очевидно, сомневался в официальной версии происшедшего в плавильне, но явным образом ничего не знал об изнасиловании Эллен. Я вновь вспомнил ее слова о том страшном дне, когда бедняжка повредилась умом. Они были такими сильными, и я не могла пошевелиться. Церквушка, приземистое нормандское строение, была невелика. Внутри ее не обнаружилось особых изменений по сравнению с прежними папистскими днями. Статуи святых оставались на своих местах, перед алтарем горели свечи. Да уж, Броттон не одобрил бы этого, подумал я. Пожилая женщина вынимала огарки и ставила новые свечи. Я подошел к ней. «Мне нужен преподобный Джон Секфорд».
«Он в своем доме, сэр. Это рядом».
Я направился к соседнему строению, жалкой хижине, облезлые стены которой были сделаны из обмазанного глиной плетня. Однако Секфорд был здесь постоянным священником, подчинявшимся викарию, который, быть может, руководил несколькими приходами. Я чувствовал вину от того, что мне придется обмануть Секфорда, как только что Уилфа. Однако я не намеревался рассказывать о местонахождении Эллен кому бы то ни было. Я постучал в дверь. Раздалось негромкое шарканье, и затем мне открыл невысокий человек лет 60 с лишним, облаченный в давно нестиранную сутану. Он оказался чрезвычайно толстым, едва ли не квадратным. Круглые щеки его покрывала седая щетина. Он посмотрел на меня слезящимися глазами. «Преподобный Секфорд?» — спросил я.
«Да»,
— кротко ответил старик. «Мне хотелось бы с вами поговорить. О несчастной женщине по имени Эллен Феттиплейс, к которой вы много лет назад отнеслись с добротой и сочувствием. Мне посоветовал обратиться к вам Уилф Харриданс». Внимательно изучив мою внешность, священник кивнул.
«Входите, сэр».
Я последовал за ним в неопрятную гостиную. Хозяин дома предложил мне сесть на деревянную скамью, покрытую пыльной тканью. Заняв кресло напротив, крякнувшее под тяжестью его немалого веса, он с любопытством уставился на меня.
«Полагаю, что вы только что с дороги, сэр».
«Да, приношу извинения за свою пропыленную одежду». Набрав в грудь побольше воздуха, я повторил ту же самую историю, которую недавно попотчевал Уилфа, о своем друге, якобы разыскивающем родственников по фамилии Феттиплейс. Джон Секфорд слушал меня внимательно, хотя взгляд его время от времени обращался к открытому окну за моей спиной и к пузатому кувшину на буфете, который украшала почерневшая серебряная тарелка. Когда я договорил, он посмотрел на меня с глубокой печалью.
«Простите меня», — негромко проговорил священник, «но надеюсь, что ваш клиент интересуется этой семьей не из праздного любопытства. История Эллен печальна и даже ужасна».
«Не сомневаюсь, что мой друг мог бы помочь ей, если бы получил такую возможность».
«Если только бедняжка еще жива», — мой собеседник на некоторое время умолк, собираясь с мыслями. Уильям Феттиплейс, отец Эллен, был добрым человеком. Он получал небольшой доход со своей плавильни, но не скаредничал, жертвовал деньги церкви и беднякам. Его жена Элизабет умерла молодой. Так что в дочери он души не чаял и, быть может, слишком избаловал ее. Так что выросла она девушкой норовистой, хотя доброй и щедрой. Эллен любила мою церковь и часто приносила цветы к алтарю, а иногда и мне, дабы украсить сию скромную обитель.
Глаза викария на мгновение затуманились, а потом он продолжил.
Пожар случился 19 лет назад.
Уилф сказал, что это произошло в августе 26-го года.
Да, на следующий год на нас обрушился неурожай, и началась великая дороговизна, тот год я похоронил многих прихожан». Взгляд священника вновь обратился к окну. Я обернулся, однако за окном виднелся только маленький садик, посреди которого выделялось вишневое дерево. «День тот выдался холодным и облачным, как часто бывало в то лето», — стал рассказывать старик. «Я находился здесь, у себя дома. Уже темнело. Помню, я как раз зажег свечу, когда в мою дверь застучали громко и отчаянно. Я подумал, что кто-то умирает и нуждается в священнике, но передо мной оказалась бедняжка Эллен. Голова ее была не покрыта, волосы растрепаны, платье порвано и запятнано травой. Должно быть, упала по дороге сюда от плавильни. Однако, — подумал я, — столь плачевное состояние ее одежды вполне могло объясняться и другой причиной. Сперва я никак не мог добиться от нее толку, — продолжал мой собеседник. Бедняжка смотрела в одну точку, тяжело со свистом дышала, но при этом упорно молчала. Потом она произнесла: «Пожар, пожар в плавильне». Выбежав наружу, я закричал, поднимая тревогу, и вскоре половина Рольсфуда уже мчалась к домнице. Сам я остался с Эллен. Потом мне сказали, что к тому времени, когда люди добежали туда, весь двор был объят огнем. От мастера Фетти Плейса и его работника Питера Гратвика осталась лишь горстка обгорелых костей. Упокой, Господь, их несчастные души.
Старый Харридан сказал мне, что после пожара Эллен перебралась к вам, так?
Да, отец Джон поднял голову. Но ничего непристойного здесь не было. Я пригласил пожить у меня также и мамашу Райт, одну из служанок Фетти Плейсов.
И как долго Эллен оставалась у вас?
Почти 2 месяца. Несчастная девушка так и не пришла в себя после ужасных событий той ночи. Сначала она почти все время молчала и ничего не рассказывала о произошедшем. Когда мы ее спрашивали, Эллен начинала плакать и даже кричать. Это встревожило нас. Если в мою дверь кто-то стучал, бедняжка вскакивала с места и с криком бросалась в свою комнату. Позже, через некоторое время, она стала способна понемногу разговаривать о самых обыденных вещах, о погоде и тому подобном, но только со мной или с мамашей Райт. И она упорно не хотела выходить наружу. На все мои предложения девушка только начинала отчаянно мотать головой. Она наотрез отказывалась видеть кого бы то ни было. Даже молодого человека, которого молва прочила ей в женихи, мастера Филиппа Уэста, хотя он и приходил несколько раз. По лицу его было видно, как юноша расстроен. Думаю, он любил ее.
Папаша Харриданс говорил, что потом он ушел служить на Королевский флот.
Да, вскоре после того случая. Думаю, причиной этого стало разбитое сердце. И видите ли, говорили, что Филипп Уэст как раз собирается сделать Эллен предложение. Его семья выхлопотала для него какую-то должность при Королевском дворе. Он часто бывал в Лондоне, однако в то лето король, объезжая страну, прибыл в Сассекс, и мастер Филипп уехал в тот день ко двору.
Секфорд печально качнул головой.
Старый Фетти Плейс был бы доволен их браком, ибо Уэсты — состоятельные землевладельцы. Но и к тому же мастер Филипп был очень симпатичным молодым человеком.
А семейство Уэст по-прежнему проживает здесь?
Отец Филиппа Уэста скончался несколько лет назад. Филиппу принадлежит в наших краях весьма внушительная собственность, однако все управление он оставил в руках своей родительницы, миссис Беатрис Уэст. И бывает тут только когда возвращается домой с моря. Миссис Уэст — женщина достойная. Живет в большом доме за городом. Сам Филипп приезжал на побывку в прошлом месяце, когда его судно пришло в Портсмут. Священник посмотрел на меня. Я слышал, что там собрались все корабли короля, и что он сам направляется туда, чтобы произвести смотр. Затем викарий печально покачал головой и заключил: «В ужасные времена мы живем, сэр».
«Полностью с вами согласен.
Я видел Филиппа Уэста в прошлом месяце, когда он проезжал верхом по улице. Это по-прежнему симпатичный мужчина, только теперь уже не очень молодой и довольно суровый».
Секфорд внезапно встал.
«Простите меня, сэр, я дал себе зарок не пить крепкого пива до тех пор, пока тень этой вишни не коснется калитки, Однако все эти воспоминания... Шагнув к буфету, он взял две оловянные кружки. «Не выпейте ли со мной, сэр?»
«С удовольствием составлю вам компанию».
«Благодарю вас». Он налил пиво из кувшина, осушил свою кружку в несколько глотков и заново наполнил ее, после чего передал мне мою и тяжело опустился в кресло. «Собственно, выпивать я начал после того, как увезли Эллен. Все это казалось мне настолько жестоким. Сгоревшая плавильня, бедная свихнувшаяся девочка, а мне нужно проповедовать, что Бог милосерден».
На обрюзгшем лице священника появилось выражение великой печали. «Итак, Эллен была единственной свидетельницей произошедшего несчастья?» — осторожно спросил я.
Джон Секфорд нахмурился. «Да, и коронер очень настойчиво пытался получить ее показания». Голос его сделался резким. «Миссис Уэст также хотела услышать их, чтобы избавить своего сына от воспоминаний о случившемся и чтобы прекратить толки среди местных жителей. А Уэсты были способны посодействовать карьере коронера Придиса. Он всегда отличался непомерными амбициями, наш бывший коронер», — с горечью заключил священнослужитель.
«Я слышал о Придисе», — сказал я. «Теперь он сэр Квинтин, хэмпширский феодарий, обладает известной властью».
«Да, так говорят. Его родители были простыми йоминами, однако имели честолюбивые намерения в отношении своего сына и потому послали юного Квинтина учиться юриспруденции». Викарий вновь осушил кружку. «Честолюбие, сэр, на мой взгляд, сродни проклятию. Оно делает людей жестокими и холодными. Нужно оставаться в том положении, в которое Бог изначально поставил тебя». Он вздохнул. «Хотя, может быть, вы не согласитесь со мною?»
«Не буду спорить. Излишние амбиции делают людей жесткими».
Придис стремился во всем ладить с благородной публикой. Такой деловой и суетливый маленький человечек. Начиная со дня пожара, он то и дело наведывался сюда, требуя встречи с Эллен, чтобы получить ее показания. Но, как я уже говорил, она не хотела никого видеть. Мастеру Квинтину пришлось несколько раз открывать дознание по поводу смерти мастера Уильяма Феттиплейса и Питера Гратвика. И мне кажется, он был весьма раздосадован тем, что простая девчонка не считается с его властью. Сам он не имел ни малейшего желания учитывать состояние ее рассудка.
Что же, Придис выполнял свой долг. Он был обязан установить, что именно здесь произошло.
Этот мошенник в итоге все равно получил желаемое. Сейчас расскажу, как было дело.
Секфорд еще раз основательно пригубил пиво. В отличие от Уилфа, в разговоре со мной он не обнаруживал никакой подозрительности. Мне даже как-то вдруг показалось, что старик не от мира сего.
Через несколько недель, как я уже упоминал, Эллен стала лучше, однако она, как и прежде, ничего не рассказывала о том, что произошло, и никуда не выходила, даже в соседнюю церковь. Бедная девочка стала придумывать предлоги, чтобы сидеть дома, и сделалась очень изобретательной. И это Эллен Феттиплейс, прежде такая искренняя и открытая. Ох, до чего же сие меня опечалило. Думаю, что в итоге она согласилась повидаться с Придисом только ради того, чтобы он оставил ее в покое. Теперь она хотела лишь одного — пребывать в моем доме вместе со мной и Джейн Райт и никогда более не выходить на улицу.
«Вы присутствовали при разговоре Эллен с Корнером?» Священник покачал головой.
Придис настоял на том, чтобы говорить с нею в присутствии одной лишь мамаши Райт. Они вошли в мою кухню и появились из нее через час, причем Квинтин был явно доволен собой. На следующий день он прислал Эллен беловой текст ее показаний, и она подписала его. Там говорилось, что в тот вечер они с отцом отправились на прогулку к плавильне, так как ему нужно было проверить поставки угля, и обнаружили там пьяного Питера, который упал в костер, который сам же и развел, чтобы согреться. Одежда Питера загорелась, и огонь каким-то образом перескочил на Уильяма Феттиплейса. Придис позволил провести дознание без присутствия на нем Эллен в связи с прискорбным состоянием ее ума. и в итоге вынес вердикт о смерти, последовавшей в результате несчастного случая.
Секфорд гневно стукнул кулаком о подлокотник кресла. Дело закрыли.
Перевязали красной ленточкой и убрали с глаз долой.
«Вы считаете, что Эллен дала ложные показания?» — прямо спросил я.
Проницательные глаза священника обратились ко мне. «По моему мнению, мастер Приддис, собрав те крохи, которые ему сообщила Эллен, соорудил из них правдоподобную цепь событий, а бедная девушка все подписала, чтобы избавиться от него. Как я уже говорил, она сделалась невероятно хитрой и расчетливой. Говорят, что именно так ведут себя утратившие разум люди. Она хотела только одного, чтобы ее оставили в покое».
«Но что же, по вашему мнению, произошло там, на самом деле?»
Отец Джон посмотрел мне в глаза. «Не имею ни малейшего представления, сэр. А если пожар только начинался, когда отец с дочерью там появились, я не вижу никакой причины, мешавшей спастись, если не обоим мужчинам, то хотя бы только мастеру Феттиплейсу».
«У него были враги?»
«Нет, никто не желал ему зла».
«А как случилось, что Эллен все-таки оставила ваш дом?»
Священник откинулся на спинку кресла.
«Ах, сэр, вы заставляете меня вспоминать самое худшее».
«Прошу прощения, я не смею ни на чем настаивать».
«Ну, сэр, теперь вы просто обязаны дослушать эту историю до конца».
Секфорд поднялся, взял мою кружку, проковылял к буфету и вновь наполнил ее пивом.
«Мы с мамашей Райт уже и не знали, что нам делать с Эллен. Родственников у нее не было, однако она оставалась наследницей отцовского дома здесь, в Рольсфуде, небольшого участка земли и сгоревшей плавильни. Я надеялся, что бедняжка постепенно придет в себя и сумеет уладить собственные дела. Однако тут опять вмешался Квинтин Приддис. Вскоре после вынесения вердикта он вновь явился сюда, сел в то самое кресло, в котором вы сейчас сидите, и заявил, что Эллен, дескать, не подобает оставаться у меня. Он пригрозил рассказать обо всем моему викарию, а я знал, что тот прикажет мне выставить девушку из дома».
Секфорд в очередной раз осушил кружку. Я наклонился вперед. «Мамаша Белл сказала, что миссис Феттиплейс отвезли в Лондон к родственникам». Я заметил, что державшая кружку рука священнослужителя задрожала.
Я спросил мастера Приддиса о том, что ждет Эллен. Он ответил, что навел справки. Обнаружил в столице каких-то родственников ее и теперь намеревается устроить так, чтобы они взяли девушку к себе.
Нахмурившись, викарий снова посмотрел мне в глаза.
«Так вы говорите, что этот ваш друг живет в Лондоне, но не знает мисс Феттиплейс?»
«Он никогда не слышал о ней. Мне было противно обманывать старика. Однако известно, что, начав однажды лгать, так просто уже не остановишься». Однако Секфорд принял мой ответ за чистую монету и кивнул.
«Я предполагаю, что миссис Уэст попросила Приддиса найти родственников девушки и хорошо заплатила ему за это. Не имея в виду собственной выгоды, он просто ничего бы не стал делать».
Я задумался. Человек, поместивший девушку в бедлам, имел от этого не выгоду, а только одни постоянные расходы. Убрать Эллен с глаз долой можно было только ради ее же безопасности. Или все-таки миссис Уэст оберегала собственного сына?
«Приддис сыграл грязную шутку», — задумчиво проговорил Секфорд. «Джейн Райт по понятной причине не получила после пожара никакой платы. Как и прочие слуги, работавшие в доме мастера Феттиплейса, кто должен был им платить? Так вот, Квинтин сказал ей, что после того, как Эллен поселится у тех своих родственников, все чудесным образом уладится. Дом мастера Феттиплейса будет продан, и из полученных денег выплатит жалование, которое задолжали слугам. Еще он пообещал, что кто бы ни купил дом, он договорится с новыми хозяевами о том, что саму ее точно не уволят. Этим он привлек мамашу Райт на свою сторону. Я не могу винить в этом Джейн. У нее не было другого источника доходов, и все мы жили тогда на мое крохотное пособие.
«А вы не спрашивали у Придиса, кто эти родственники? Что они за люди?»
Осторожно поинтересовался я. «Я пытался узнать, сэр, но Придис так и не сказал мне ничего, кроме того, что они живут в Лондоне и позаботятся об Эллен. По его словам, все остальное было не моего ума дело».
Мой собеседник наклонился вперед.
«Сэр, я всего лишь бедный священник. Как я мог возражать Придису, человеку авторитетному и представителю власти, да еще и имеющему камень вместо сердца?»
«Да, понимаю. Вы находились в безвыходном положении».
«И все же я мог бы сделать больше. Я всегда был слабым человеком».
Старик опустил голову. «Через неделю после этого разговора сюда прикатил экипаж, один из тех больших ящиков на колесах, в которых ездят богачи. Придис сказал, что эти люди должны отвезти Эллен в Лондон. Еще он добавил, что лучше ничего не говорить ей заранее, чтобы она не стала буянить. Джейн Райт уговорила меня. Убедила меня в том, что для Эллен нельзя придумать ничего лучшего. Увы и ах, меня так легко уговорить». Мастер Квинтин заявился к нам рано утром вместе с двумя мужланами, рослыми и уродливыми. Они вошли в комнату Эллен и буквально выволокли ее оттуда. Бедная девочка кричала, как дикий зверь, попавшийся в капкан. Я говорил ей, что все это к лучшему, что ее везут к добрым родственникам, однако бедняжка не хотела ничего слушать. И посмотрела на меня так, что стало ясно, она считает меня предателем, который выдал ее врагам. Что, собственно, я и сделал. Она так страшно кричала, когда ее увозили в экипаже. До сих пор слышу ее голос. Как и я сам, подумал я, не посмев, однако, высказать эти слова вслух.
Секфорд поднялся на нетвердые ноги. «И еще кружечку, сэр. Сам я без новой порции спиртного никак не обойдусь».
«Нет, благодарю вас. Я тоже встал».
Хозяин дома посмотрел на меня с каким-то отчаянием. «Выпейте со мной, сэр», — еще раз предложил он. «Сразу станет легче на сердце. Ну же, давайте».
«Я приехал издалека, сэр», — вежливо возразил я. «И очень устал. Мне пора отдохнуть. Однако благодарю вас за рассказ. Вижу, что эта повесть тяжело далась вам. И скажу откровенно, мне не хотелось бы оказаться на вашем месте».
«А ваш клиент попытается найти Эллен?»
«Кое-что нам, наверное, удастся сделать».
Секфорд кивнул и с исказившимся от нахлынувших чувств лицом налил себе еще одну кружку.
«Последний вопрос, если позволите», — вновь заговорил я. «А что произошло с домом Феттиплейсов?»
«Его продали, как и говорил Придис, мастеру Хэмфри Баттерсу, владельцу мельницы. Он по-прежнему живет там». Священник безрадостно улыбнулся. «Старому приятелю мастера Квинтина. Наверняка за гроши». Мастер Баттерс привел с собой собственную челядь, а Джейн Райт и все прочие слуги Феттиплейсов оказались на улице. Она скончалась в следующем году. Во время великой дороговизны умерла от голода. И не только она. Джейн, понимаете ли, была уже не молода и не имела никакой работы.
Секфорд пошатнулся и оперся одной рукой о буфет.
«Умоляю вашего друга отыскать в Лондоне Эллен и помочь ей, если она еще жива. И также прошу вас не повторять того, что я рассказал вам о Придисе, Уэстах или мастере Баттерсе, любому обладающему властью человеку. Это может повлечь за собой крупные неприятности. Викарий и так хочет лишить меня места. Он радикальный реформатор, а я, понимаете ли, нахожу новые обычаи слишком сложными для себя.
Обещаю». Пожав трясущуюся руку священника, я оставил его. Совесть мучила меня на всем обратном пути, когда я ехал по аллее к городу. Я жалел, что не смог сказать старику о том, что Эллен жива и что она влачила по меньшей мере какое-то подобие жизни до той поры, когда я внес в нее новые тревоги. Получалось, что в ту давнишнюю ночь насилие имело место наряду с пожаром. Я вспомнил слова своей бедной подруги
Они были такими сильными, я не могла пошевелиться, а небо вверху было таким широким, что могло проглотить меня. Кроме того, платье мисс Феттиплейс оказалось порванным и испачканным свежей травой. Они. Но кем были эти мужчины? Погрузившись в раздумья, я почти не замечал окрестностей. Тропа тянулась между высокими стенами зеленого боярышника, и вдруг из бреши в одной из изгородей появились двое мужчин лет 30, которые остановились, явно поджидая меня. Судя по всему, это были какие-то батраки. Их лица показались мне смутно знакомыми. Чуть поклонившись, один из мужчин произнес: «Добрый вечер, сэр!»
«Добрый вечер, друзья!»
«Мы слыхали, что вы вытягивали старые сказки из нашего папаши», — заговорил второй. «Теперь сходство их узких лиц с Уилфом Харридансом показалось мне очевидным».
«Да, я расспрашивал его о пожаре на плавильне Феттиплейса». Я оглянулся. Кроме нас троих на тенистой аллее никого не было, и я от всего сердца пожалел, что не взял с собой Барака.
«Вижу, вы также поговорили с преподобным Джоном Секфордом, так?» — вновь подал голос первый мужчина.
«Да, по совету вашего отца».
«Наш папаша старый болтун. Он всю жизнь выдумывает невесть что. Вбил себе в голову, что якобы вердикт тогда вынесли неправильный, и кое о чем умолчали. А мы ему говорим, что дело то старое, и теперь беспокоиться уже поздно. Уэсты — люди могущественные, им принадлежит земля, которую мы обрабатываем. Да и откуда бы нашему папаше знать правду? Самого-то его там не было. И мы подумали, что нам надо все хорошенько объяснить вам, сэр». В голосе мужчины, спокойным и даже почтительным, тем не менее отчетливо звучала угроза. «Отец сказал, что вы завтра уезжаете из Рольсвуда», — добавил его брат. «От души советуем вам впредь не возвращаться и уж точно больше с нашим папашей не беседовать». Харриданс наклонился ко мне. «Иначе вас могут найти с проломленной головой. И запомните, мы с вами не разговаривали и даже никогда не встречались». Он многозначительно кивнул мне, после чего оба брата повернулись и вновь исчезли в бреше изгороди. С облегчением вздохнув, я продолжил путь. В гостинице я провел беспокойную ночь. Так что же произошло здесь 19 лет назад? Версии теснились в моем усталом мозгу, пока я ворочался в постели. Мог ли Питер Гратвик оказаться одним из насильников? Что, если он и Филипп Уэст напали на Эллен и на ее отца, а затем подожгли плавильню, чтобы избавиться от тел, а Гратвик потом сбежал? Я покачал головой. Аргументов в пользу этой теории не было никаких, как, впрочем, и в пользу любой другой. Но сильнее всего я сомневался в том, что убийство произошло той же самой ночью. Участие в деле Придиса стало для меня потрясением. Всего через 2 дня мне предстояла встреча с ним в Портсмуте, где уже, вероятно, находился и Филипп Уэст. Правда, этому совпадению удивляться не следовало, так как сейчас все видные люди края, имеющие отношение к армии и флоту, собирались в Портсмуте. Через неделю туда должен был прибыть и сам король. А завтра я вернусь в Хойландское приорство к его странным хозяевам. Я вдруг понял, что с тех пор, как оказался здесь, в Рольсвуде, почти не думал об этих людях. Вертясь сбоку на бок в постели, я все вспоминал, как Секфорд уподобил Эллен несчастному, попавшему в ловушку зверьку. На следующее утро я поднялся пораньше. Оставалось еще одно дело, которое я мог выполнить до отъезда. Выйдя из гостиницы, я отправился по главной улице и вскоре нашел упомянутый мамашей Белл дом. Это самое большое на всей улице сооружение блестело свежей голубой краской и решетчатыми окошками, а дверной переплет его украшали превосходные резные фигуры животных. Я постучал в дверь. Когда слуга открыл ее, я спросил, могу ли побеседовать с мастером Хэмфри Баттресом о семействе Феттиплейс. «Такая тема неизбежно заинтересует хозяина», — подумал я. Меня попросили подождать в гостиной. хорошо обставленной комнате главенствовала картина, изображавшая облаченных в тоги римских сановников, спорящих возле здания Сената. На столе стояла большая ваза, полная летних цветов. Посмотрев на них, я вспомнил слова Секфорда о том, что Эллен приносила ему цветы. В этом самом доме она выросла и прожила всю свою жизнь вплоть до трагедии. Я огляделся, ощущая, как обострились мои чувства, но так и не сумел ничего толком понять. Интуиция моя молчала. Дверь отворилась, в ней появился высокий и крепкий мужчина, на голове которого курчавились стального цвета волосы, а под шерстяным дублетом с серебряными пуговицами виднелась рубашка, расшитая тонкими кружевами. Он поклонился мне. «Мастер Баттрес?» — спросил я.
«Да».
«Мне сказали, что вы интересуетесь семейством Феттиплейс, некогда жившим в этом самом доме». Держался хозяин вежливо, однако в манере его чувствовалась некая настороженность, даже агрессивность.
«Простите, что беспокою вас в такую рань, но не сможете ли вы мне помочь?»
Я рассказал ему о якобы полученном от друга поручении.
«А кто сказал вам, что дом принадлежит мне?» — удивился мастер Хэмфри.
«Я услышал об этом в гостинице».
«Этот город полон сплетников», — буркнул в ответ Баттрес. «Боюсь, что вряд ли помогу вам. Я был знаком с этой семьей крайне поверхностно».
«Понимаю. Однако мне пришло в голову следующее. При продаже дома мисс Феттиплейс должна была указать в купчей крепости свой лондонский адрес. Это способно помочь мне отыскать ее. В том, конечно, случае, — добавил я, — если состояние разума прежней владелицы не ставилось под сомнение. Иначе сделка должна была оформляться через сиротский приказ, как он тогда назывался».
Хэмфри, прищурившись, посмотрел на меня. «Насколько я помню, мисс Феттиплейс продавала дом сама. Все было оформлено по закону, ей было больше 16 лет, и она имела право заключать такие сделки».
«Нисколько в этом не сомневаюсь, сэр. Но если вы будете настолько любезны, что отыщете купчую, то указанный в ней адрес может весьма помочь мне». Я говорил почтительно, полагая, что подобная манера окажется наиболее доходчивой для этого человека. Он снова нахмурился, а потом поднялся в полный рост. «Подождите здесь, сэр. Пойду посмотрю, сумею ли я найти эту бумагу».
Баттрес вышел из комнаты и вернулся через несколько минут с документом, внизу которого красовалась красная печать. Непринужденным движением смахнув с бумаги пыль, он положил ее на стол.
«Вот, сэр», — проговорил хозяин напряженным тоном, — «сами видите, что здесь все в порядке».
Я просмотрел купчую. Согласно ей, дом и участок, занятый лесом земли, переходил к Хэмфри Баттресу 15 декабря 1526 года, то есть купля-продажа состоялась через 2 месяца после того, как Эллен увезли отсюда. Я не имел точного представления о тогдашней стоимости здешних земель, однако она оказалась явно заниженной.
Сделку удостоверил некий солиситор Генри Фаубери, практикующий на Уорвик-Лейн в Ньюгейте. Подпись Эллен Феттиплейс, выполненная грубым детским почерком, совершенно не походила на ту, которую я видел в Бедламе. Итак, передо мною явная подделка. Я посмотрел на Баттреса. Он ответил мне светской улыбкой и произнес: «Быть может, этот солиситор до сих пор практикует, и вы сумеете отыскать его?»
Сомнительная перспектива.
Но я лишь поблагодарил собеседника. «Спасибо».
«А если вам не удастся этого сделать, то, полагаю, вашему другу можно посоветовать прекратить поиски».
«Возможно, вы правы».
«Кстати, вы слышали, — произнес Хэмфри, — что король только что приказал произвести второй платеж добровольного налога прямо сейчас, а не в Михайлов день. Любой состоятельный человек должен заплатить по 4 пенни с каждого фунта своего состояния».
«Нет, я еще не слыхал об этом».
«Война требует немалых расходов, сэр. А вообще, в последнее время все так усложнилось. Раз вы приехали из Лондона, вам наверняка придется столкнуться с большим оживлением на дорогах».
«Действительно.
Если вы намереваетесь долго находиться вне дома, вам следует договориться о том, чтобы кто-то в Лондоне заплатил за вас в избежании неприятностей по возвращении домой». дела не заставят меня надолго задержаться в Портсмуте.
«После чего вы вернетесь обратно в столицу?»
Жесткий взгляд собеседника обратился ко мне. «Таковы мои намерения». Батрис заметно расслабился.
«Я член магистрата», — с гордостью пояснил он. «Мне приходится оказывать помощь сборщикам податей. Что ж, мы не должны позволить французам, этим папским прихвостням, высадиться на нашу землю. Слуги дьявола, вот кто они. К счастью, цены на зерно сейчас высоки, поэтому я не жалуюсь».
«Вы счастливчик, если в этом году не только не понесли убытков, но еще и получили доходы». Мастер Хэмфри напряженно улыбнулся.
«Без продовольствия на войне никуда. Я с радостью пригласил бы вас к завтраку, лучшему, чем вам подадут в местной гостинице».
«Благодарю вас с удовольствием», — согласился я. «Следовало побольше узнать об этом человеке.
Но, к сожалению, я должен уйти. На мельнице так много дел. К тому же у меня не хватает людей, так как на прошлой неделе одного из моих работников насмерть забодал бык. Очень жаль. Этот дурак забыл запереть ворота, и животное вырвалось на свободу». Хозяин дома скупо улыбнулся.
«Быки? Пожары? Сколько же опасностей грозит человеку в сельских краях?» Я позавтракал в гостинице. Пожилая женщина, познакомившая меня с Уилфом, недовольно поглядывала на меня. И я даже подумал, уж не показался ли ей подозрительным мой долгий разговор с Харридансом, и не она ли сообщила об этом его сыновьям. Забрав нечто из конюшни, я выехал из Рольсфуда, постепенно оживавшего в ясное летнее утро. «Мы возвращаемся в Хэмпшир, дружок», — проговорил я, похлопав коня по холке и устраиваясь в седле поудобнее. А про себя подумал: «А там поедем и дальше, в Портсмут».